Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS в 12 часов дня в понедельник. Сегодня 26 июня. Для вас в студии прямого эфира в Сиднее работают Лера Швец и я, Светлана Принцева. Также приветствую наших будущих слушателей в интернете и в подкастах. Спасибо, что вы с нами. Сегодня вас ждет.
Я увидела вот этих девочек, вроде они высокие, стройные, красивые, но все равно они такие коробки таскали. Это я вам передать не могу. Там, наверное, в этих коробках по 50 килограммов. И они таскают. Ну какие мне там трусы и рис? Вот я говорю, девочки, можно вам чем-то помочь? Может, они говорят, да, если вы хотите, пожалуйста.
Фонд Blue Peony работает в Сиднее уже больше года. Он был организован 5 девушками сразу после начала войны. И изначально помогал украинским беженцам с самыми базовыми нуждами, такими как продукты, одежда. А теперь организаторы перешли на более долговременную помощь. Они проводят классы английского языка, рисование, помогают с трудоустройством. Они пришли к нам в студию поговорить о своей работе вместе со своими благодарными клиентами. Также поговорим о том, почему высококвалифицированные мигранты далеко не всегда могут найти работу по специальности в Австралии и что правительство делает, чтобы ситуация изменилась. А еще на прошлой неделе у SBS Russian вышла большая статья расследования на английском, чем мы очень гордимся. Автор ее Лера Швец. Мы с Лерой расскажем вам, о чем этот материал, какие проблемы он поднимает, каких результатов мы ждем. Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Спасибо большое, что вы с нами. В новом отчете говорится, что профессиональные навыки мигрантов и беженцев часто не используются, несмотря на нехватку квалифицированных кадров в Австралии. В отчете Settlement Services International говорится, что миллиарды долларов могли бы пополнить экономику, если бы навыки мигрантов стали эффективно использоваться. Подробности по материалам службы новостей SBS. Еще в апреле министр внутренних дел Клэр О'Нил выступила с речью на заседании национального пресс-клуба в Канберре, в центре внимания которого была миграция. Our migration system is suffering from a decade of genuinely breathtaking.
Наша миграционная система страдает после десятилетия поистине захватывающего дух пренебрежения. Она поломана. Она не работает для нашего бизнес-сектора и для самих мигрантов. И самое главное, она подводит австралийцев. Это не может продолжаться, так как страна сталкивается с серьезными национальными проблемами, которые миграция может помочь нам решить. Наша экономика страдает, и австралийцы страдают из-за этого. Миграция может помочь нам изменить это. Но новый отчет Settlement Services International предполагает, что все это пока скорее на словах, чем на деле. В отчете, который называется «Выгода на миллион долларов», говорится, что оказавшиеся в Австралии квалифицированные мигранты и беженцы испытывают огромные трудности с попаданием на рынок труда. Доктор Мухаммад Зубаир Харуни – один из таких беженцев. Несмотря на 15-летнюю медицинскую карьеру в своем родном Афганистане и опыт работы специалистом программы ООН по ВИЧ, он говорит, что не смог найти работу в области здравоохранения в Австралии. По некоторым позициям я даже не попадал в шорт-лист, а в некоторых случаях, когда меня включили в шорт-лист для собеседования, например, я прошел 5 собеседований в прошлом году, но не получил работы. В некоторых случаях мне говорили, что моя квалификация слишком высока для этой должности. Однако потом я понял, что причина в том, что у меня нет местного опыта. Я не работал в Австралии, и именно это может быть препятствием. Именно поэтому я не могу получить работу. Валет Румелиотис, генеральный директор Settlement Services International.
По ее словам, их отчет показал, что случай доктора Харуни – это распространенное явление. В отличие от большинства стран ОECD, где мигранты, как правило, менее квалифицированы, чем местное население, в Австралии все наоборот. Здесь каждый четвертый постоянный квалифицированный мигрант работает ниже своего уровня квалификации, даже хотя является высококвалифицированным специалистом. И это не только здравоохранение, где квалифицированные мигранты и беженцы сталкиваются с трудностями трудоустройства. Еще один яркий пример – инженерная сфера. Австралии необходимо заполнить 30 тысяч вакансий инженеров. Однако в отчете говорится, что половина всех инженеров-мигрантов либо безработные, либо работают в других секторах. Вайолет Румелиотис говорит, что существует ряд причин, по которым мигранты и беженцы не могут полностью раскрыть свой потенциал на рабочем месте. Я думаю, что у работодателей есть много распространенных заблуждений о беженцах и о мигрантах в целом. О том, что им не хватает навыков и образования, например. На самом деле это не так. Многие приезжают по специальности врач, инженер, учитель. Есть точка зрения, что мигранты не владеют должным уровнем языка. И есть заблуждение, что они не впишутся в организацию с точки зрения культуры, здесь имеют место бессознательные предубеждения и предположения о их несовместимости с ценностями организации или рабочей атмосферой. Кроме того, я думаю, что нет достаточного желания, чтобы реально проявить любопытство и поинтересоваться, какую пользу мигранты и беженцы могут принести на рабочем месте. Но в отчете также определяются некоторые практические системные вопросы. 57% людей, ищущих убежище в Австралии, не имеют права на работу. Почти две трети работников по временным визам получают зарплату меньше минимального стандарта. И только 33% прибывающих по постоянным визам мигрантов получают официальное подтверждение своего диплома в Австралии, что, по мнению специалистов Settlement Services International, ведет к эксплуатации и неполной занятости. Доктор Харуни говорит, что теперь его квалификация признана, но этот процесс оказался очень сложным для него, как и для многих других. Весь процесс признания для врачей по-нормальному должен занимать 3-4 недели. Это максимальное время. Но для некоторых это занимает более 20-25 недель, больше 5 месяцев, а у кого-то еще дольше. И главная причина в том, что нынешнее правительство в Афганистане не поддерживает и не помогает тем, кто покинул страну. Федеральное правительство, по-видимому, уже хорошо осведомлено о проблемах, с которыми сталкиваются квалифицированные мигранты и беженцы в Австралии. Снова говорит Клэр О'Нил. Если для Австралии 50-х главным вызовом было выживание для переселенцев, то повышение квалификации – это реальность, с которой мы сталкиваемся в 2020-х. Потому что сегодня мы не привлекаем таланты, необходимые для решения этих проблем, а мы, безусловно, не используем таланты, которые у нас есть. Мы используем порог дохода, чтобы определить временных работников, которые приезжают сюда, как квалифицированных. Идея состоит в том, что они здесь, потому что они приносят в нашу страну то, что австралийцы не могут сделать. Почти 10 лет назад этот порог был заморожен прежним правительством на уровне 53 900 долларов. Это ниже 90, то есть ниже заработка 90% работающих полный рабочий день в Австралии. Это означает, что каждый год в течение последнего десятилетия растущая доля людей, въезжающих в Австралию по временным квалифицированным визам, отправляется на низкооплачиваемую работу. Министр убедительно дала понять, что подобные аномалии будут устранены. Окончательная новая миграционная стратегия должна быть выпущена позже в этом году. И ожидается, что она будет направлена на решение давних проблем, связанных с визами и условиями работы, а также с признанием квалификации. Между тем, доктор Харуни говорит, что не теряет надежды снова работать в медицинском секторе. Мое признание квалификации завершено. Я имею право сдавать экзамен Австралийского медицинского совета AMC. Так что мне требуется по крайней мере 1-2 года подготовки, чтобы подготовиться к этому экзамену и сдать его. Моя долгосрочная цель все еще вернуться в мою сферу, связанную со здоровьем. И я вполне уверен, что смогу это сделать. Информация подготовлена по материалам Деборы Крок из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Вы слушаете SBS Russian. На прошлой неделе на нашем сайте SBS Russian было опубликовано большое расследование по поводу возможного нарушения санкционной политики Австралии австралийской публичной компании Tigers Rim Coal. Эта статья вышла на английском языке, и для тех, кто не читает на английском или вообще не читает наш веб-сайт, а только слушает наши аудиоэфиры, мы решили обсудить этот важный материал в эфире. Автор его – журналист SBS Russian Лера Швец, сейчас со мной в студии. Лера, поздравляю с завершением важного материала, на который, я знаю, у тебя ушло очень много сил и времени.
Спасибо большое. Не знаю, завершением или нет, посмотрим.
Первой серии.
Да.
В середине апреля регулятор выпустил предупреждение австралийской публичной компании Tigers Rim Coal о том, что они действуют в нарушение санкций. Что же там случилось? Расскажи нам, пожалуйста.
Да, действительно, DFAT, Министерство торговли и иностранных дел, вынесло предупреждение компании Tigers Rim Coal, которая находится... Это публичная компания австралийская, но все их, вся их добыча угля ведется на Чукотке в России. Там им принадлежат две лицензии на добычу, и добыча ведется сейчас в одном из месторождений. Так вот, DFAT им сказал, что вы нарушаете санкции, которые мы ввели, потому что вы транспортируете уголь, добытый в России. На это компания им ответила: хорошо, мы попробуем разобраться, какие меры нам предпринять, и, скорее всего, мы уйдем с австралийской биржи и приватизируемся. Но вот вопрос-то как раз в том, что юристы центра Australian Centre for International Justice, австралийский центр международного правосудия, говорят, что приватизация не поможет этой компании. Совсем не факт, что они не будут нарушать санкционный режим Австралии. И, собственно, они выпустили письмо с обращением к Пенни Вонг, к министру, о том, чтобы компанию расследовали, расследовали их действия и также ни в коем случае не выдавали им разрешения на продолжение деятельности.
Почему они, вот Australian Centre of International Justice и Transparency International, считают важным, призывают к расследованию?
Ну, во-первых, они говорят, что, смотрите, ребят, у нас есть определенное законодательство, у нас есть компания, которой вы уже подозреваете, что они нарушают санкции. Вы знаете об этом уже несколько месяцев, но судя по тому, что угледобыча продолжается и начался сезон транспортировки угля, и компания до сих пор еще присутствует во всех книгах, так сказать, значит, вы ничего не сделали, мы вас просим обратить внимание еще раз, зачем нам нужны санкционные законы, если сам же регулятор никаким образом, по сути дела, им, скорее всего, не следует. Это, во-первых. Во-вторых, они указывают на то, что одним из акционеров этой компании является компания, которая имеет то же самое название, что и Российский фонд прямых инвестиций. То есть название соответствует английскому названию, и РФПИ и также глава РФПИ Кирилл Дмитриев, они находятся под санкциями в Австралии. И они говорят: так, вам тоже надо провести расследование, посмотреть, действительно ли РФПИ является акционером, и тогда вдвойне надо проверить действия этой компании.
Как давно компания работает в России и что там вообще за история?
12 лет. Компания в России присутствует уже 12 лет. Это австралийцы в основном из горнодобывающей промышленности здесь. Они сошлись вместе, купили там, они получили лицензию на добычу на Чукотке. У них там также есть порт, то есть у них были большие планы, что они будут добывать коксующийся уголь и через собственный порт его отправлять на азиатские рынки. Это действительно очень большая редкость, чтобы у производителя угля был же и свой порт, которому не надо там строить никакое ЖД-сообщение, ты сразу как бы перезагрузил и отправил там, не знаю, в Японию. Вот. Но что интересно, еще в 2016 году на тот момент CEO «Тигров», я их называю «Тиграми», Питер Балка, австралиец, он говорил в интервью российскому изданию о том, что мы де-факто российская компания. Нам просто нужен листинг на бирже в Австралии, ну, чтобы привлекать деньги, привлекать инвестиции. А так мы себя видим российской компанией. И мне кажется, это заявление играет новыми интересными красками в сфере, ну, в свете того, что мы обсуждаем сегодня.
Угу. Насколько я знаю, ты также в своем материале затронула тему экологии и коренных народов, которые живут на территории, вот, где ведется эта добыча.
Да, коренные народы действительно, естественно, живут на Чукотке и тоже в той части, где ведется угольная добыча, но коренные народы непосредственно не пострадали прям вот от действий компании Tigers Realm, но... Это как бы параллельные процессы, которые шли горной добычи. То есть коренные народы находились в очень долгих судебных тяжбах с правительством Чукотки. Они пытались отвоевать свое право на свои семейные земли, через которые предыдущие владельцы Tigers Realm перетаскивали свое оборудование прямо по землям коренных народов. И в итоге уже когда Tigers Realm были Tigers Realm, принадлежали австралийцам, на тот момент параллельно с этим коренные народы потеряли право на землю. И согласно данным открытым, их организация была ликвидирована. То есть мы не знаем до конца, что именно произошло, но это вот два события, которые идут. И опять-таки были очень такие странные заявления бывшего директора Tigers Realm Питера Балки, который говорил, что российское правительство нам во всем поможет, нас во всем поддерживает. И на вопрос журналиста, а, собственно, а как же вот коренные народы? Ну, говорит, ну, у нас на Чукотке больше медведей, чем людей, поэтому Чукотка замечательное место для инвестиций.
Я знаю, что в создании материала немало помог, в том числе твой частый собеседник, наши слушатели постоянно его уже знают, эколог Евгений Симонов. Можешь об этом немного тоже нам рассказать?
Да, конечно. Евгений Симонов, он в непосредственном контакте состоит с представителями коренных народов, которые живут там, рядом с горнодобывающей, с тем... Господи, простите, прямой эфир. Он в непосредственном контакте состоит с представителем коренных народов, которые живут там, на Чукотке, и Евгений наблюдает за действием этой компании уже вот более 10 лет. И именно Евгений рассказал мне про письмо Министерства иностранных дел про предупреждение Tigers Realm Colm о том, что они, быть может, нарушают санкции. И, собственно, тогда и мы начали изучать эту историю.
Можно еще тебя спросить отдельно про вот расследовательскую журналистику? В принципе, почему это такая сложная сфера, в которую далеко не каждый журналист идет, и почему она важна для общества, для демократического строя и так далее?
Ну, в данном случае она важна для того, чтобы призвать правительство Австралии к тому, чтобы предпринимать некие меры, да, то есть конкретно эта история, да, она не говорит о каких-то, не знаю, коррупционных скандалах или так далее, да, но она важна в том плане, что правительство вводит законы, вводит санкционные режимы, но непонятно, то ли они это делают для галочки, грубо говоря, либо они действительно хотят работать согласно своим же законам. И в данном случае мы видим пример, когда закон существует, люди находятся в санкционных списках, но правительство не предпринимает никаких решений после этого. Поэтому важна расследовательская журналистика, она... Материалы подобные, они показывают обществу и правительству, что, собственно, у вас происходит. Почему не все этим занимаются? Ну, просто потому, что это занимает очень много времени. То есть, казалось бы, статья, которая там написана, что это 10-minute read, что это читает, займет 10 минут для того, чтобы вы ее прочитали. На самом деле на нее требуется примерно месяц работы. То есть, конечно, для каких-то там... Для того, чтобы подготовить базу, требуется, ну, не знаю, может быть, день работы, но чтобы собрать действительно статью, чтобы проверить все факты, сверить все с юристами, чтобы не обвинять людей тоже в том, что они на самом деле не совершали, потому что нет такой задачи у расследовательских журналистов вот понадавать клеймо всем подряд и всех во всем обвинить. Порой начинаешь работать, думаешь, что что-то здесь грандиозное, а потом оказывается нет. Но в данном случае, к сожалению, пример того, что вроде как правительство, стоит им задуматься и начать работать. Ну вот, кстати, когда уже начиналась наша программа, я увидела на сайте Tigers Realm появилось объявление о том, что они подали в суд на федеральное правительство Австралии. Они заявили, что они не согласны, в принципе, с решением DFAT о том, что они нарушают некое санкционное законодательство. Они говорят, что мы не подавались на разрешение продолжать нашу работу, потому что мы, в принципе, не считаем, что мы нарушаем санкции. И вот сейчас посмотрим, как будут развиваться события дальше.
Ну, то есть, вероятно, после публикации этого материала вот начались уже какие-то вот эти действия?
Да, конечно, потому что в публикации материала также участвовал, ну как, не в самой публикации, а я имею в виду, что приглашенные комментаторы в этот материал были также представители Transparency International Australia и также представители бывшего, некогда существовавшего в России, также Transparency International Russia. Это очень уважаемые организации, которые занимаются расследованиями как раз-таки коррупции. Они отслеживают законодательство разных стран. И, естественно, они тоже признали, что это большая проблема, что, быть может, санкционное законодательство в Австралии не дотягивает. Им стоит пересмотреть то, как они вводят санкции, как они отслеживают работу определенных компаний, определенных лиц. И поэтому, конечно, да, статья вызвала некое внимание со стороны общественности. Ну, посмотрим, что будет дальше.
Лер, напомни, пожалуйста, для тех, кто не видел, хочет почитать, где это можно сделать.
На нашем сайте sbs.com.au/russian на английской версии страницы. Но также у нас на Фейсбуке висит ссылка, и вы можете ознакомиться с статьей, как я уже сказала, 10 минут вашей жизни вы на это потратите. Красивые очень фотографии также арктического исследователя Бориса Соловьева. Вы сможете там увидеть тоже.
Спасибо, Лера. Я напомню, что мы беседовали с журналистом SBS Russian Лерой Швец. Будем ждать вторую серию, я так понимаю.
Ну, все будет зависеть от жизни и от реальности. Спасибо, Света.
Мы с вами прервемся на короткую паузу, продолжим сразу после нее. Оставайтесь с нами. Вы слушаете программу «Радио SBS» на русском языке. На прошлой неделе в Австралии проходила неделя беженцев, было организовано много мероприятий по этому поводу, в СМИ выходили материалы по этой теме, и мы тоже пригласили в студию организаторов Сиднейского благотворительного фонда «Blue Peony». Напомню, что этот фонд был создан 5 целеустремленными девушками сразу после начала войны в Украине, и все это время активно помогает беженцам. К нам в гости в Сиднейскую студию организаторы пришли не одни, привели с собой своих клиентов и волонтеров фонда. Я вам поставлю лишь часть интервью, оно получилось довольно большим. Полную версию можно послушать на нашем веб-сайте. Добро пожаловать к нам в студию. Давайте, может быть, для начала познакомимся. Представьтесь, пожалуйста, и, может быть, несколько слов о себе скажете.
Хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Зоя Даглас. Я одна из основателей фонда Blue Peony Foundation.
Добрый день. Меня зовут Ира. Я присоединилась к Зое в самый первый день, когда организация была основана. И с того момента мы просто все вместе сплотились и живем и работаем вместе.
Люба, можете себе пару слов?
Ну, я беженка. Я приехала с Украины в апреле месяце. Совершенно случайно попала к девочкам, и я им очень благодарна из-за того, что они многое помогали. И помогают до сегодняшнего дня. И для нас, вот женщин в возрасте, это очень глобально. Молодым более легче приспособиться, нам очень тяжело.
Здравствуйте, меня зовут Ярослава, я тоже беженка. Я приехала в марте 22-го года. Вот, и чисто случайно попала, если честно, к девочкам, и они пригласили меня преподавать уроки рисования для украинцев, и для меня, если честно, это огромная радость, потому что я счастлива, когда могу помочь своим людям.
А по профессии вы?
Я архитектор.
Архитектор. Филипп.
Всем привет, меня зовут Филипп, можно Фил, и я один из волонтеров Blue Peony Foundation. Я в Австралии по той же причине, что Люба с Ярославой. Я работаю с пионами приблизительно с октября прошлого года. Я помогаю фактически со всем, что связано с взаимодействием с местными и с переводом. И также, как Ярослава, время от времени я провожу уроки рисования, в основном акварели.
Хорошо, давайте тогда, может быть, какие-то цифры, вот примерно, скольким людям вы уже помогли, какие главные результаты, чем можете похвастаться?
По цифрам, ну, когда мы начали всю нашу операцию, мы также начали регистрацию людей, чтобы вот как раз-таки понять, скольким людям мы помогли. Сейчас мы немножко ушли от такой строгой регистрации, но при этом все равно у нас, конечно, есть цифры. Я думаю, что вот уже, наверное, с начала войны и до сейчас, наверное, подошло где-то, может быть, 1500 людей, я думаю, уже...
Прошли через
наши руки в той или иной степени, да, и немножко наша, как бы, миссия сейчас уже поменялась, скажем, с этого ответа на кризисную ситуацию, но об этом мы, наверное, поговорим попозже.
То есть правильно я понимаю, что сначала это было вот элементарно помочь только что прибывшим людям с какими-то повседневными, да, вещами, то есть это одежда, это продукты питания и так далее, а сейчас, может быть, вы уже больше перешли на такую долговременную, долгосрочную помощь, как организация досуга, классы, помощь в трудоустройстве?
Совершенно правильно, потому что если не большинство, но многие люди нашли работу, и такие вещи, как продукты гигиены, самостоятельно могут себе позволить, поэтому мы сейчас передвигаемся на другой уровень.
Всегда хочется послушать самих людей, которыми вы помогаете. Спасибо, что сегодня вот вы таких нам гостей привели. Может быть, Люба, начнем с вас. Расскажите немного свою историю, как вы попали в Австралию.
Я даже не знаю, с чего начать. Я, наверное, в частном доме первая узнала о войне, хоть меня предупредили, ждали, что может быть война.
А в каком вы городе жили?
В Киевской области, у меня частный дом. Ко мне приехал сын с Австралии, и это было 4 часа. Я на втором этаже, у меня большие окна, и постоянно гром, молния среди ночи, это не может быть. Ну, ты же не веришь, что может такое быть в 21 веке и в России. Я быстро, телефон, как всегда, и узнала. Я спускаюсь на первый этаж, говорю, сына, война. Он говорит, мама, ты что? Мы смотрим другие окна, а у нас Васильков, где первый день бомбили, это все горит. Никто не пытался выехать, мы даже не думали, потому что у сына был большой отпуск, и мы поехали к сестре. Я спросила, что брать с собой? Ну, на 2-3 недели. Она говорит, ну, постельное белье, там, полотенце и так дальше. И вот так мы уехали. Ну, уже мы видим, что это растянется, и сыну на работу надо было вызывать его уже. И вот мы приезжаем, что самое страшное, ты открываешь чемодан, тебе 63 года, а ты открываешь чемодан, и ты видишь в этом чемодане одни полотенца и нижнее белье, больше ничего. И ты понимаешь, что вся твоя жизнь складывается с одних полотенцев, с одного чемодана и больше ничего. Ты попадаешь в какой-то... Я не знаю, куда ты попадаешь, ты просто в яму. Вот. Ты сидишь каждый день, читаешь, ты переживаешь, ты звонишь... И ты ищешь какой-то выход, а выхода нету нигде. И сын тебя вытягивает вот за эти волосы, да? Он вытянул, а ты снова в этой яме. Он говорит, мам, давай вот есть украинский центр, там работают. Давай, девочки, может, ты там познакомишься с кем-то или так. И вот я приезжаю, что меня поднимаюсь на второй этаж, и мне... Рис моему сыну, что он совершенно не нуждается, ему трусы.
У нас было много трусов.
Вот, я в шоке, потому что я никогда в этом не нуждалась, и это мне не надо было. Я не сик, чтобы приехать что-то взять. Когда я увидела, сколько людей, и увидела вот этих девочек, вроде они высокие, стройные, красивые, но все равно они такие коробки таскали. Это я вам передать не могу. Там, наверное, в этих коробках по 50 килограммов. И они таскают. Ну, какие мне там трусы и рис? Тут я говорю, девочки, можно вам чем-то помочь? Может, они говорят, да, если вы хотите, пожалуйста. И вот уже мы заканчиваем рабочий день. Я просто расплакалась. У меня просто вот это все. И рядом стоит Ирина,
И она начинает плакать тоже такими слезами. Все спрашивают ее: «Ирина, а чего ты плачешь?» Она говорит: «А чего ты плачешь?» И мы просто все начали плакать. С того времени вот я не могу от них уйти, потому что благодаря им, даже вчера вот психолога, вот они пригласили психолога, и мы, женщины, вот возраста такого, как я, мы ушли тоже все слезами. Я проплакала, я сегодня в очках, я проплакала целую ночь, потому что это выходит, все, ты не знаешь, где твои корни. Вроде здесь сын и все, а там две квартиры и дом. Твои любимые, розарий с 500 кустов, там твой дом, там твой сад, там твоя душа. И ты не знаешь. Но благодаря...
Вот. Я хочу вот сказать, наши слушатели не видят, а Ира сейчас обнимает.
Потому что мы сидим, мы плачем вместе, обнимаемся мы вместе, радуемся чему-то мы вместе, новостями обмениваемся вместе. И...
Ну, это уже вещи, я же говорю, это в прошлом. Сейчас действительно рисование, где приходят и получают удовольствие, и кто даже вообще никогда карандаш не брал в руки, красиво начал рисовать. Вот это психологическая поддержка. Это много значит.
Люба, спасибо большое, что поделились. Очень трогательно. И вот про рисование, может, тогда Ярослава нам больше расскажет.
Да, я приехала сюда в марте. Просто моя дорога заняла целую неделю. Я сама из Кременчуга, это Полтавская область. На тот момент, когда началась война, у нас не было активных действий. Ну, конечно же, вообще само осознание того, что ты... в принципе, не в безопасности, и это очень пугает, и я была очень напугана. Как-то было все очень тяжело морально это переносить, и у меня здесь, в Австралии, живет тетя двоюродная, и мама написала письмо, что вот у нас очень серьезная ситуация, я еще помню, как раз, по-моему, АЭС начали штормить. И, конечно же, это было очень страшно. И я лежала, и я уже представляла себе сценарий, вот что будет, если начнется радиация, и как я буду умирать, и как будут умирать мои родители, и как я буду это все видеть, и как я буду это все переживать. И она сказала, что я могу помочь, и я уехала за 2 дня. То есть это было очень все быстро. Я не осознала, то есть вообще на тот момент, когда это произошло, я не осознавала вообще, что происходит, и то, что я уезжаю. Просто нужно было делать это быстрее, вот как-то так. Мои родители говорили: «Не переживай, через 3 месяца мы встретимся». И вот уже 1 год и 2 месяца, то есть я не видела свою семью. И я даже не знаю, когда мы встретимся снова. Вот. И... я вообще планировала ехать домой. То есть я подумала, 3 месяца побуду, подзаработаю денег и вернусь домой. Но в июле месяце в наш торговый центр в Кременчуге прилетел снаряд. Погибло очень много людей, среди которых мои знакомые, мои некоторые друзья, к сожалению. И родители сказали: «Ты не возвращаешься домой, ты остаешься, делай все, что хочешь, но домой ты не возвращаешься. Мы тебя отправляли как бы спастись, поэтому, пожалуйста». И с того момента я поняла, что домой я не вернусь, и мне нужно как-то что-то делать. Я устроилась на другую работу. Меня взяли в архитектуру, потому что я закончила архитектурный университет в Украине. И я, если честно, знала до этого о Blue Peony, но я никогда не пользовалась их услугами, скажем так, потому что... да я не знаю, почему, в общем-то, знаете, какое-то странное чувство. Не хотелось быть, как будто я какая-то нуждающаяся, и как будто я себя чувствовала неполноценно. Я очень скрывала тот факт, что я беженка. Мне было вообще первое время даже стыдно об этом говорить, потому что я не хотела чувствовать какую-то нужду, как будто я какая-то неправильная. Но потом я просто приняла, что это мой опыт, и это мое становление как личности тоже, это повлияло на меня как на личность, и я поняла, что окей, так есть, да, я беженка, и да, это мой путь, да, такое произошло, и я с этим живу, и это моя жизнь, это моя судьба такая вот. И как только я приняла этот опыт, я получила огромный отклик вообще от людей и от мира. И с того момента я начала принимать помощь, и это намного облегчило мою жизнь. И девочки предложили мне преподавать уроки акварели. И, если честно, я очень счастлива это делать, потому что я чувствую огромный отклик от людей, и я чувствую огромное вот ощущение того, что я ценная тем, что я делаю.
Я вот видела Филипп, когда Ярослава говорила о том, как ей сложно было принять вот этот статус беженки, свой опыт, вы кивали у вас. Вы тоже с этим столкнулись?
Да, я думаю, что я скажу за значимую часть людей, которые приехали сюда из-за войны. Поначалу было по многим причинам тяжело. Но благодаря таким людям, как Пиони, и не только, получилось справиться и выйти из этой ситуации лучше. Я из города Харьков. Я не буду вдаваться в подробности. Скажу лишь, что застал войну там с травмой ноги. До последнего не думал, что получится выбраться, но тем не менее я здесь. Нас пригласили друзья, которые живут здесь уже много лет. Через какое-то время они сказали нам о том, что есть украинский центр в районе Литком и что стоит туда заглянуть. Там, собственно, я впервые познакомился с Blue Peony и по совместительству со своими будущими работодателями. Та работа, которую они продолжают делать по сегодняшний день, просто неоценима и просто невероятна. Хотелось бы быть с ними и дальше, чтобы посмотреть, к чему все это приведет и как они вырастут, наши пионы.
Пионы обязательно вырастут. Зоя, как вам слышать эти истории?
Ой, у меня прямо сердце тает. Спасибо вам огромное. Это на самом деле очень приятно посмотреть и послушать это с другой стороны, потому что мы зачастую не задумываемся, может быть, насколько глубоко мы затронули души людей тем, что сделали, потому что для нас это каждый день просто что-то достать, что-то сделать, это настолько вот оперативный момент, и сколько мы, может быть, не всегда думаем о том, что насколько это помогло людям двинуться дальше, и это не обязательно вот эти все вещи, о которых мы говорим, а это именно то, что люди могли найти друг друга, сплотиться, найти новых друзей и новые интересы, и как-то встать на ноги даже вот в психологическом и моральном плане. Поэтому спасибо, ребята, за ваши теплые слова.
Мы никогда не забудем, как нас встретили в аэропорту. Для меня лично это было, когда узнали, что с Украины, это было очень трогательно. Для меня Blue Peony, вот я сижу, реву, а меня Ира берет и обнимает. Вот это тепло ихнее душевное, это никогда не забудется. Это останется на всю жизнь, потому что именно когда человеку тяжело, ему не надо бревно, ему надо тоненькая ниточка, соломинка. И ты за нее хватаешься, и они тебя тянут.
Самое главное из всего, что произошло, что мы превратились в одну большую семью. И у нас теперь столько членов семьи и друзей, что мы друг друга постоянно поддерживаем. Просто не представляю, как иначе уже жить. У меня столько до вашей семьи никогда так не было в моей жизни. Но это очень здорово, на самом деле, что мы можем вот все быть вместе и помогать друг другу. Лучшей работы я в своей жизни никогда не делала. И очень бы хотелось продолжать.
Как по волшебству, когда ты начинаешь верить в волшебство как раз-таки и в лучшее, в твою жизнь приходят люди, которые и приносят, собственно говоря, это волшебство, и становится теплее и легче от этого. И я на самом деле очень счастлива, потому что за всю эту помощь и за то, что произошло в жизни, и я смогла для себя понять, что мир не без добрых людей на самом деле, и как раз-таки так много чудесных людей, как здесь. В этой ситуации я не встречала за свою жизнь. Я не думала, что мир настолько открыт, если ему открыться.
Я подведу итог той поддержки, которую я, моя мама и многие люди, не только из Украины, получили в Австралии строчкой из песни Джонни Кэша и Глена Ширли. Это как цветок света на поле тьмы, и он дает нам силы продолжить путь. Пионы — это цветок света.
Я хочу напомнить, что это было интервью с организаторами и волонтерами и клиентами благотворительного Сиднейского фонда Blue Peony Foundation. Всю информацию, если вы заинтересовались почитать о работе фонда, если хотите как-то помочь и поучаствовать, вы можете найти на сайте Blue Peony Foundation, одним словом, .org.au. Также у девушек есть страница в Фейсбуке, где они публикуют всю информацию, все объявления про классы и так далее, про доступную помощь и про то, в чем они на данный момент нуждаются. Заходите, присоединяйтесь, очень хорошее дело они делают, успехов им во всех их начинаниях. Ну и на этом наша программа подходит к концу. Со слушателями подкаста я на этом прощаюсь, а наши слушатели радио смогут послушать песню группы Айгел Топи. Я желаю вам хорошей недели, оставайтесь с нами.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.